Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему я баптист? Чем отличается евангельские христиане-баптисты от других христианских конфессий? Быть баптистом сегодня – это личный осознанный выбор, либо это следование религиозной традиции. Добрый день, дорогие друзья! «Погружение» — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение и что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Телосе автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях гость дорогой, долгожданный, старший пресвитер Российского союза евангельских христиан-баптистов по Московской области, пастор церкви Алексей Борисович Пичугин. Добрый день, Алексей Борисович.
Добрый день.
Ну как вы, по снегам добрались? Нормально?
Все, слава богу.
Олени, все как обычно, да, там олени, оленями, поездом.
Ну, олени там с мигалками, да.
С мигалками?
Да.
Все, хорошо. А расскажите-ка, Алексей Борисович, кстати, вот этот вопрос один из самых, наверное, часто задаваемых нашими слушателями, зрителями. Да, дорогие друзья, вы можете нам писать и даже звонить. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, вайбер, ватсап, +7 977 850-09-96. Можете нам писать через сайт telos.fm, через плеер. Ну, проще всего, конечно, под прям комментарий под трансляцией оставляйте. Мы все их будем читать и даже отвечать на ваши вопросы. Так вот, Алексей Борисович, вот расскажите, а почему вы баптист? Почему, скажем, не католик или не православный? Или лютеранин, например?
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, его можно даже, как говорится, в двух плоскостях рассмотреть.
Вот даже интересно, в каких двух-то можно рассмотреть?
Ну, очень просто. Вот, допустим, почему я баптист, можно смотреть с исторической точки зрения, то есть как бы со своей жизни, почему так получилось. А второй вопрос можно задать, а почему я остаюсь баптистом? То есть при современной ситуации, когда, в общем-то, у человека достаточно свободный выбор, есть много разных церквей, конфессий, и, в общем-то, ты можешь пойти туда, где твоя душа желает, и быть там. Вот, то вопрос, как я стал баптистом, и почему я им остаюсь, я бы так его задал, наверное.
Ну так вот, почему вы все-таки стали баптистом?
Хорошо. Знаете, когда встречаешься, бывает, с людьми, да, и начинаешь рассказывать о Боге, то обычно спрашивают, в какую церковь ходишь? Ну, говоришь, там, баптистскую церковь. Вот, а почему баптистскую церковь? Ну, и обычно я, допустим, говорю, ну, вот у меня бабушка была баптистка. И тогда все остальные сразу говорят, а, ну, все понятно тогда. Ну конечно же, ну, что, понятно, бабушка там баптистка, или дедушка там, или мама, папа, родственники.
А вот бабушка баптистка, а мама, папа?
Ну, в данном случае, начнем с бабушки.
Давайте,
когда бабушка была баптисткой, то мама еще не была верующей человек, не была баптисткой. Вот, но бабушка была баптисткой, сколько я себя помню. Она была одна баптистка на селе, вот, село Пензенской области находится.
Одна баптистка на село, это уже, ну, Алексей Борисович, это уже история, я хочу сказать.
Уже история, да, где-то 300 домов, наверное.
И у меня сразу первый вопрос, как она могла стать одной баптисткой на село? Каким образом?
Были какие-то родственники у нее, станция Узловая Тульской области.
Узловая, все. Да. Каждому баптисту уже это знакомо.
Вот, да. И через них она уверовала. Соответственно, ну вот уверовала, вернулась в свое родное село, вот, и была верующим человеком, баптисткой была, ездила в Пачелму, там такое есть место. То есть ей приходилось... Рано утром она доила там коров, все делала, все приготовляла, и потом шла 5 километров до станции, садилась на поезд, ехала еще на поезде, приезжала, и там такой домик небольшой.
И каждое воскресенье, да?
Не каждое воскресенье. Я помню, что не каждое воскресенье, но, как правило, достаточно часто. И когда мы были внуками, а у нее 5 детей, и внуков было много, все летом приезжали. Вот, я даже как-то помню, зимой почему-то у нее находился, когда еще до школы.
Да сдавали, наверное.
Сдавали родители, да, да. И я помню вот ее, как она молилась, как она верила в Бога, как читала Слово Божье, вот. Поэтому она с детства как бы, ну, нам говорила о Боге, мне говорила о Боге, внукам говорила. Иногда брала нас с собой. Это было очень хорошее путешествие такое. Мы вместе.
Ничего, родители не против были?
Нет, никто из детей против не был. Хотя вот дедушка, когда она уверовала, вот, он ее обижал достаточно сильно. Он говорил ей: «Убахтистка, позоришь меня».
А он, собственно, атеистом был, нет?
Да, он был атеистом, неверующим человеком, да.
И... Ну, то есть мы же понимаем, что есть разница между атеистом и неверующим человеком, да, просто.
Да, да, вот он, можно сказать, атеист. Таким... Да,
угу, вот, то есть вот для него так. Это важно было, да?
Да. Ну, обычный мужик на деревне. Угу. Вот. И тут вдруг его жена подалась в какую-то веру, стала что-то там куда-то ездить и так далее. Для него это было неприятно.
А член партии он был, нет?
Мне просто думаю, интересно. Нет. Нет, нет. Угу. Нет. Ну, ветеран войны, вот, соответственно. Ну, и он говорил: ты позоришь меня. Вот. Там почему-то кто-то что-то говорил, видимо. А там такая ситуация интересная. Она сама бабушка рассказывала, что, говорит, стою в магазине в очереди, и ей говорят женщины: ну, Райка, ты своего не любишь, ты ему сигареты не покупаешь, ему водку не покупаешь. А она говорит: да нет, говорит, бабоньки, вот я как раз своего люблю, а вы своих не любите. Да.
Покупайте ему сигареты и водку, да?
Да. Вот. В общем, бабушка, она нас как бы говорила нам о Боге. Это было ненавязчиво, вот так спокойно, очень легко. Я представлял себе Бога, как вот кто-то есть там вот, на небесах, вот, и он так смотрит за нами там.
Интересно, наблюдает. У каждого свой в детстве образ Бога. Я вот лично думал, что вот Бог — это такой боссман в тельняшке, в общем, в детстве. Представляете, вот, вот почему вот у меня такой стойкий опыт? Причем никто из моих родственников, из моей семьи на море не служил, да, и в общем-то, на кораблях не плавал. Но почему-то боцман врезался у меня.
Может быть, сильное было желание когда-нибудь вот с морем связать свою жизнь?
Мне кажется, мне хотелось, чтобы он был большой, добрый, и при этом вот он мог находить в самых запутанных местах нашей планеты точный выход туда, куда нужен.
Хорошо, ну, вернемся к бабушке. Да. Почему я стал баптистом? С детства бабушка мне говорила, брала нас иногда в дом молитвы, это маленький домик, там собиралось, может быть, 5-10 бабушек, один дедушка был, который там пресвитер, вероятно, и вот она рассказывала, что я вас посажу, вы сидите там ножками на скамеечке, болтаете так, смотрите, я, например, ничего не помню, но она сказала, что пресвитер церкви однажды посмотрел так на нас, там три внука сидела, она с собой взяла, посмотрел и говорит ей, говорит так задумчиво, а в ком-то что-то останется. Вот он ей такую надежду давал. Вот. В общем-то, я помню, как бабушка молилась за всех своих родных. Я привожу часто это пример, потому что ее молитва, она, в общем-то, содержала одну просьбу о спасении. Она молилась о спасении своих детей, их зятьев, там, внуков. Именно о спасении она молилась. Вставала на колени и Богу молилась. Ни о чем другом я не помню, что он просил. Там, о здоровье, там, об этом, о том... Вот, чтобы спасти. И вот эти молитвы я помню. Поэтому такой страх Божий какой-то с детства у меня, ну, был. Но когда я уже стал школьником, стал студентом, то, ну, как бы, я понимал, что вроде бы, может быть, оно есть что-то, но это меня уже как-то не касалось так сильно. Хотя я считал себя достаточно человеком приличным, там, я не пил, не курил, вот, старался не ругаться, вот.
Ну, как-то... А где вы, кстати, учились-то?
Я учился в Московском областном политехникуме, вот, это в Электростале, здесь недалеко от Ногинска, вот, и, в общем-то, я помню, что тогда, уже в 88 году, когда было тысячелетие крещения Руси, моя мама, она уверовала, вот, вот так получилось, вот бабушка молилась, у нее старшая дочка уверовала в Пензе уже, а здесь средняя, вторая дочка, вот моя мама, и она пошла на этот праздник тысячелетия крещения Руси, там пел хор в Анисовской церкви, и она покаялась, она, при этом она была член партии, она, я помню, как она готовила эти политинформации, вот что-то такое, то есть вот это все такое было, и вдруг, ей было 40 лет, и вдруг она вот уверовала.
А тогда ведь казалось, что мама-то уже, ну, достаточно пожилой, да? Нам-то 44-5-летним мужчинам сейчас, да? Смешно, да?
Да, ну да. Ну, естественно, мама, она, конечно же, очень хотела, чтобы я тоже в церковь пришел. Поэтому она всячески старалась меня приглашать в церковь, там, сыночек, вот там нужна помощь нам нужна. Угу. Ну, какая помощь нужна? Ну, вот там нужно помочь нам, приходи, там мужская сила нужна, она так меня брала.
Ну, вот. Библию подержать, да?
Нет, оказалось, я пришел тогда, помню, вот, а что нужно сделать? Мама говорит, нужно елочку собрать вот к Рождеству там и так далее. Не, ну какие-то были работы, там еще что-то.
Звездочки наклеить там, да?
Я, в общем-то, соглашался и шел ради мамы, но Господь касался моего сердца. Я читал Евангелие. К тому времени, когда я учился в техникуме, вдруг приехали какие-то американцы по какому-то обмену студенческому. То есть это было для нас так удивительно, приехали вот. Молодые люди.
Через столько-то лет железного занавеса,
ну,
да?
Ну да, и получается, что это впервые мне подарили Новый Завет, Гедеоновский, вот такой вот. Я стал его читать, размышлять. Но когда мама уверовала, я, правда, стал задавать ей каверзные вопросы. Я пошел в библиотеку, я взял Библию Ярославского для верующих и неверующих, стал читать это все, стал смотреть всякую вот такую вот атеистическую литературу и стал задавать ей, как мне казалось, такие неразрешимые каверзные вопросы. На что мама мне отвечала: мой сынок, я не знаю, ты спроси вот пресвитера нашего, он как раз будет у нас в среду, а они там молитвенные устраивали у нас дома. Когда приходил пресвитер, у меня такое ощущение, что я уже знал ответы на эти вопросы. Вот как-то вот у меня уже их и не было, оно как-то все разрешалось уже. То есть я понимал...
Слушай, а маму мучили, Алексей Борисович, да? Вот маму помучить вы могли, а пресвитеру не дерзали задать,
ну,
таких вопросов.
Не дерзал, да. Но вот на самом деле Господь все равно сердце касался уже в это время. И даже я в одной комнате находился, а они в другой комнате находились. И когда они молились, я тоже стал на колени. Вот молился Богу, хотя еще... Ну, я так скажу о себе, что, скажем, умом я понимал, что Бог есть, потому что я стал креационную литературу тоже читать, смотреть «Сотворение мира», мне это очень интересовало. Логически я понимал, что Бог есть. Более того, я молился Ему, я молился, просил о чем-то, и, в общем-то, я видел ответы. Ну, если сказать, что там совпадение, то, можно сказать, очень много совпадений для того, чтобы это... быть случайностью. Поэтому я уже как бы чувствовал, что Бог есть, отвечает на молитвы. Но вот свою волю подчинить Ему я не хотел. Угу. Я думаю, молодой, я еще должен все попробовать в жизни, мне так вот любопытно было. А так я должен от всего отказаться и так далее. Ну, такого даже греховных каких-то вещей, которые я еще не пробовал, но думал, что...
Ну, в принципе, ну, в перспективе маячили, да?
Да, в перспективе маячили, еще я молодой человек. Вот, и я думал об этом, ну, вот волю никак не мог себе, так сказать, свою волю Богу подчинить. То есть понимал, что Он есть, чувствовал Его присутствие, но вот сказать, что да, я пойду за тобой, я буду верить до конца, нет, не был готов.
А на служение ходили уже?
Изредка. Изредка приходил на служение, слышал призыв к покаянию, но, как говорится, приклеенный к скамеечке сидел, так сказать, и... не двигался. Вот. Но в 92-м году приезжал небезызвестный Билли Грэм.
Вот, ах, и вы из этих, да?
Вот, да. И мама моя сказала: сынок, там нужно помочь.
Ёлочку собрать, я так понимаю. Для Билли Грэма большую.
Да, сейчас это слово волонтер, тогда это был стюарт, добровольный помощник. Вот. Она мне принесла пригласительный.
Сколько там хороших братьев познакомилось, которые сейчас, да, часто встречаемся в церкви. Да.
Вот, вот, вот это интересно, потому что я приехал туда, и первое, что я увидел, это огромное количество молодежи, верующей, что меня очень сильно впечатлило, потому что в нашей церкви, в Ногинской, куда я приходил, там были только дети пресвитера, это были, ну, младшие дети, то есть там не было молодежи, вот. А здесь я вдруг увидел огромное количество молодежи. Для меня это было, в общем, таким серьезным откровением, что, оказывается, столько людей молодых верят в Бога. Вот. И я попал в команду, где человек, наверное, 12 было, и все верующие. А я был неверующим. Но об этом никто не знал. Они тоже думали, что я верующий, и все меня: брат, брат, там, давай, брат, там, то.
А ты уже вслух ты молился, да, умел?
Нет.
Нет еще?
Нет, нет, нет. Я не молился вслух, нет. Вот. Но они думали, что я брат, а я внутри думаю... какой я брат, вот. И такой вот внутри я чувствовал какой-то вот...
диссонанс такой.
Диссонанс, да? Такой, даже вот, я бы сказал, такую черноту в душе чувствовал, то есть нечистоту какую-то. Еще они думают, что я верующий, а я и не верующий, а я и не говорю ничего. Ну, какое-то такое чувство было у меня. Но я слушал проповеди, соответственно. Что мы делали, добровольные помощники? Переносили литературу, даже раздавали ее, когда люди там просили. Я помню, такая была жажда. Да, так что... Вспомню просто такой момент, такой один, что один американец там, не знаю, что там было, но он уже не хватало чего-то, кончилось все, а люди все просили. И он просто говорил им: до свидания, до свидания. Сейчас вспоминаю, думаю, как такое могло быть на самом деле. До свидания. Ну вот, объяснял, что нет ничего. Вот, и мама, она хотела, чтобы я не уезжал домой, и договорилась, чтобы я там жил в гостинице Орехово-Борисова. И я, она нашла мне там раскладушечку, и, вот, и вечером она говорит: приходи к нам, там у нас общение, приехали со всей стороны разные люди. Вот я пришел на общение, там был, может, человек 20, такой в комнате, все набились. Вот все рассказывали о себе, о покаянии своем, я слушал все, все. А потом уже время там за полночь, они говорят: ну, давайте помолимся в конце.
И все стали... Алексей, да. Помолитесь, да?
Что?
Спросили: Алексей, помолитесь,
да? Нет, нет, не просили. Просто встали все на колени и начали молиться, вот, начиная с крайнего от меня. Угу. И пошли по кругу вот так молиться. И я думаю, сейчас же до меня дойдет. Ну, вот реально. И вот я просто подумал о том, что, может быть, Господь дает мне такой вот шанс просто обратиться к Нему, вот... Потому что я молился Богу, просил прощения, но был один, вот как-то вот. Угу. И почему-то я, ну, ничего даже не ощутил, и ничего не изменилось.
А, смотрите, да. Прощение просить можно по-разному. По-разному, да? Вот, значит, обидел человека, и, ну, Господи, ну, прости, вот я такой, да? Это же тоже попросить прощения. Угу. Вы так просили прощения сами или нет? Или все-таки осознавали, что вам нужно как-то...
Нет, это уже было осознание того, что это перемена твоей жизни. Это ты следуешь за Христом, ты Ему посвящаешься, ты просишь прощения грехов у Него за всю свою жизнь и посвящаешь всю свою жизнь Ему. То есть я понимал, что моя жизнь должна измениться вообще. И я помолился. Вот, я помолился, сказал очень простые слова: «Господь, я грешник, прости меня, я верю, что ты умер за меня». Что интересно, я помню только одну фразу из проповеди Билли Грэма. Он сказал: «Когда вы будете каяться, Дух Святой будет вам помогать». И я принял это для себя и решил, что, ну, Бог поможет мне вот сказать это. Я произнес эти слова молитвы, помолился, встал, все радостные обнимают, но я, у меня не скажу, что какие-то прям такие ощущения были, более того, даже были в сомнении, что, ну, какая-то радость от того, что я просто смог помолиться вслух при всех и так далее. И я ушел спать, вот, лег спать, еще помню, два брата там были. Вот, они на меня вообще внимания не обратили как-то. Ну, пришел, лег. Они между собой спорили. Вот до сих пор такие вещи очень... В стрессовой ситуации они запоминаются, да?
Конечно.
Почему люди армию помнят, да? Там, как ефрейтор звали там и так далее. Потому что стрессовая ситуация.
Это... Я не помню, кстати, как ефрейтором его звали. Ну, значит... Я сам, правда, ефрейтором был.
Да? А, ну, тогда не помните. Ну, так вот. И они там между собой спорили, что грешит ли верующий или не согрешает ли верующий. В общем, вопрос о грехе там стоял какой-то. Я-то с этим уснул. Но когда я утром проснулся... Это действительно вот ощущение того, что как чистый лист. То есть Бог простил грехи, я Его любовь почувствовал, я понял, что Он простил меня. Вот я не знаю, как это объяснить. Наверное, как текст Писания говорит, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Вот.
Ну да, то есть сие самое помазание говорит Духу нашему. Да, да, вот потому что мы суть дети Божьи.
Да, да? Это просто, как говорится, вот крылья за спиной. То есть я вышел, я шел на следующий этот этап по помощи. Вот. Ну, соответственно, я пришел в Баптистскую церковь. Поэтому бабушка баптистка, мама баптистка, ну, я баптист. Это вот касаемо как получилось. А вопрос, почему я баптист, здесь уже вопрос другой, и он может задать такой, да, почему я остался баптистом, в общем-то. Здесь ответ очень простой. Я на самом деле даже испытывал некую, ну, такое, может быть, слово не очень красивое, но гордость от того, что я баптист. Почему? Потому что, начав встречаться с кем-то еще из других там конфессий, не принижая сейчас никого, просто я видел, что, ну, как это вот по Евангелию близко, как это все вот как написано, так оно все и происходит. Угу. Поэтому, в общем-то, баптист по убеждению, потому что вижу, что это библейское учение, здравое учение, и я его разделяю. Поэтому баптист.
Вот, Алексей Борисович, баптист.
Да.
Хотел бы я вас спросить еще вот о чем. Вы недавно защитили магистерскую диссертацию в Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов. Имел честь еще и преподавателем вашим быть на одном из предметов. И тема вашей диссертации была «Кризис идентичности в церквах евангельских христиан-баптистов». В чем вы видите этот кризис и насколько это сегодня актуально, на ваш взгляд? И что такое, ну, что значит кризис идентичности?
Ну да, ну да, спасибо за вопрос. Я скажу, что эту тему взял по той причине, что есть опыт как пастора служения и опыт как старшего пресвитера Московской области, и я наблюдаю за изменениями, которые происходят в церквах, и поэтому эта тема была очень интересна. И почему кризис? Вот почему кризис идентичности? Ну, идентичность понятная, в общем-то, слово, оно сейчас стало модным таким, популярным даже. Вот, понятно. Самосознание себя, понимание, кто я, почему я. Вопрос идентичности, вопрос неких границ. Вот, и они разных, в общем-то, сфер находятся. Да? То есть мы все люди, это всех нас объединяет. У нас единая идентичность человеческая, да? Но мы разные национальности. Да? У нас уже определенная идентичность, там язык, еще что-то, культура и многое-многое-многое. Вопрос, почему кризис идентичности в церквах Иоанна-Христиан-Баптистов? Ну, почему? Потому что идентичность не статична. Она не статична, она все равно имеет свою какую-то рефлексию на то, что происходит снаружи. А снаружи что происходит сейчас? Ну, вот начиная с 90-х годов, мы видим, как общество меняется достаточно сильно. И вопросы там глобализации, технократии.
Причем это достаточно революционные изменения.
Очень,
да?
Серьезные изменения, да, вот эти все
как
факторы.
Как политические, социальные, так и, собственно,
точно.
Вот, бытовые.
И, да? Абсолютно. Миграционные, да, и вот этот вот материализм и так далее. Все это очень серьезно стало менять вообще общество. И, соответственно, баптисты, находясь в церкви в этом обществе, они рефлексируют на это все. И где-то начинаются подвижки в этой идентичности. И что как бы я сделал? Я сделал небольшой опрос. Ну, примерно, может быть, от членов церкви в Московской области это где-то порядка 6%. Вот, может быть, не очень большая выборка, но, тем не менее, показательная, потому что она была от молодых до старых. То есть там разная возрастная категория была, были заданы вопросы, анонимные вопросы, ответы приходили в письменном виде и тоже в форумах разных, интернет-форумах. Вот. Вопросы были группированы именно по вопросу, по темам понимания вероучения баптистского, понимания исторического своего пути наследия. Вот, и, ну, некоторые вопросы, скажем, просто связанные там, сколько лет вы баптист, то есть церковной жизни, вот, как у вас там атмосфера в церкви. И что было особенно так показательно, почему кризис? То есть вот, например, слово «баптист», наименование, название, это наше имя, оно важно для идентичности или нет? Как вам кажется?
Ну, да, конечно.
Ну, безусловно.
Безусловно.
Да?
Потому что это в данном случае, если уже задали вопрос, мне позвольте себе ответить. Да? В данном случае это помогает мне сформулировать то, почему я, собственно говоря, часть этой христианской конфессии.
Отражает, очень серьезно отражает суть вот, твоего идентичности. Да. Если вспомнить Ветхий Завет, мы помним, как Яков боролся с Богом, и после этого написано...
Как сейчас помним, да.
Не-не, и после этого написано, что они не стали есть там часть вот бедра в память о том, что произошло переименование. Бог дал новое имя, Израиль,
да.
И это было очень важно.
Важно, вот. Да, безусловно.
Поэтому, так вот, вопрос был задан, с легкостью ли вы откажетесь от наименования баптист? И 50% опрошенных с легкостью откажутся от наименования баптист. Вот, ну, это да. Кризис или не кризис?
Ну, по крайней мере, это, ну, мне кажется, что так... это показатель духа времени, да?
Да, это показатель определенный. Ну, и в частности, если мы говорим о баптизме, то мы должны понимать, а что, в общем, составляет идентичность баптистов. Если брать исторически, с самого начала, тогда в 1609 году, значит, Джон Смит, да, сказал о том, что нужно отказаться от детокрещения.
Вот. Вот. Кстати, насчет деткрещения. Алексей нас спрашивает, на чем основан у баптистов отказ от крещения младенцев? И вот как-то это очень актуально. Вы подвели к этому.
Угу. Ну, основание следующее, что в Священном Писании мы не находим свидетельств о том, что были крещены младенцы. Ни апостолы этого не делали, ни ученики этого не делали. Есть тексты Писания, где говорится, что он крестил со всем домом своим. Но из этого делается вывод, что крестились все, но он не очевиден. Он не очевиден. Вот. Поэтому, более того, Христос очень ясно сказал: идите, научите все народы, крестя их, а потом уча соблюдать все, что я повелел. То есть есть четкий, ясный такой алгоритм, который Христос дал. То есть идите, научите, если не научен, то младенец, соответственно, не научен. Вот. Угу. Поэтому вот такой ответ. Вот. По сути, и отказ от детокрещения, и крещение во взрослом возрасте, в сознательном возрасте, это вопрос твоей веры.
Угу.
То есть крещение тот, кто верит. Если человек не верит, ну, крещение, оно остается просто омыванием таким.
Никита присоединяется. Большой всем шалом, Божьих всем благословений. На чем основан? На Библии. Вот, Никита, да, мы как раз обосновали. Алексей Борисович обосновал это. Да, и немножко дальше вы начали про Джона Смита, и, соответственно, да?
Да.
Важности крещения, осознанного крещения по вере, да?
Да, то есть мы говорим сейчас о неких таких вот маркерах идентичности баптизма, и, наверное, самым ярким маркером, соответственно, является вот и крещение в сознательном возрасте по личной вере в Иисуса Христа. Это главный маркер, что, в общем-то, баптиста делает баптистом. Угу. Соответственно, и само наименование, оно себя включает. Баптизу, погружение,
да.
И, соответственно, погружение кого? Человека, сознательно принявшего веру в Христа и принявшего Господа своим Спасителем.
Угу.
Вот. Это как бы один из важнейших маркеров. Кроме этого, существуют такие вещи, как, например, семь принципов баптизма. О них много, может быть, слышали, но мало кто может их повторить.
Знают ли члены баптистской церкви семь принципов баптизма?
Вот, опрос показал, что слышать почти все слышали.
Ну, по крайней мере, автономность общины, наверное, слышали, да?
Ну, знаете, я вам скажу, если вот брать по результатам опроса, то что меня особенно удивило, могло бы, конечно, порадовать меня как старшего пресвитера, но 44% опрошенных считают, что поместной церковью, поместная церковь подчиняется старшему пресвитеру.
Угу.
Это серьезное заявление, на самом деле. Потому что оно не совсем соответствует принципам баптистским.
Да. Всеобщего священства, например.
Да, и здесь вот видны вот эти вот кризисные моменты. Они существуют. И ряд других вещей. И в вопросах Священного Писания мы все говорим, да, 100%. Библия – это богодухновенная книга, которая абсолютно авторитетный источник для жизни. Но когда задаешь вопрос, что для христианина важнее в Священном Писании, то как бы люди не говорят «все Писание».
Угу.
Они говорят, там, вот Новый Завет или какие-то книги определенные. То есть это есть декларативное заявление, а есть то, что человек реально, вот когда такие вопросы задаешь, ты сразу понимаешь, что человек не до конца понимает, что все Писание богословенно, что все оно полезно. И Ветхий Завет, и Новый Завет.
Ну, может быть, как говорил классик, Русь-то крещена, но не просвещена.
Ну, это другой вопрос как раз. Это вопрос, вот почему я баптист, и почему сегодня многие готовы отказаться даже от этого наименования, да? Вот. Оно связано с тем, что люди просто не знают истории своего движения, истории вот своей конфессии, и кто-то считает, что это вообще не важно.
Может быть, и не знают, не углубленные, в общем-то, в основу веры?
Я думаю, что какие-то основные вещи все-таки люди понимают, да, и, в принципе, опрос показывает, что эти фундаментальные, вот эти протестантские все, вот такие реформаторские, можно так назвать, да, принципы, они все люди понимают, но вот понимание, почему я баптист, оно не всегда людям понятно, и часто очень идентичность сформирована на основании принадлежности к церкви в большей степени, чем на основании учения церкви. То есть, знаете, это когда хорошо, когда вместе в общении, важнее, чем я знаю, во что я верю.
То есть это Алексей Борисович прям навскидку решил противопоставить два евангельских гимна, которые поются, да, в наших общинах.
Ну, кстати, опрос выявил очень высокую такую церковную социализацию, или, можно сказать, воцерковленность, если таким церковным языком сказать, в наших общинах. То есть это плюс и сильная сторона. То есть атмосфера, дружеская атмосфера, атмосфера, когда люди встречаются часто, больше, чем 1-2 раза в неделю даже, когда есть друзья в церкви и не один друг, когда есть кому довериться, когда есть тот, кто проводил с вами душепечение, такие вопросы были, и очень большой процент. Это порадовало, это очень приятно, этим нужно дорожить, ценить, и использовать для того, чтобы эту идентичность укреплять.
Алексей Борисович, дайте-ка я переварю эту информацию, подумаю, почему я баптист. Буквально через 20 секунд мы продолжим нашу увлекательную беседу. Тем паче, что вот слушатели и зрители уже подсоединились к нашей беседе. И, дорогие друзья, не отключайтесь. Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Погружение». Напоминаю, что сегодня на Теосе в гостях передачи «Погружение» старший пресвитер по Московской области Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексей Борисович Пичугин. Вот Алексей добавляет: иудеи обрезывали на восьмой день по вере, а как мы знаем из Писания, обрезание есть прообраз крещения.
Ну, мы знаем, что все, что было в Ветхом Завете написано, что это было написано наставление нам, как прообраз. Но Христос пришел и сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И в Евангелии Марка написано: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Поэтому, ну, в общем-то, здесь понятно.
Вот Никита добавляет: а вот интересно, от названия баптист готовы отказаться, а не готовы отказаться от названия христианин? Ведь Богу это все равно баптисты, пятидесятник, харизмат или кто-то еще. Хоть дырочник. Главное для Бога, чтобы вера была в сердце. Или я не прав?
Ну, хороший вопрос на самом деле. Вот. Но почему, наверное, важно имя? Ну, наверное, потому что и у вас есть имя, да, Никита. И, может быть, вам никак не называться. Просто: эй, человек.
Но ведь многие меняют имя, да? Ведь, смотрите, если мы говорим про древний мир, да, имя действительно очень сильно идентифицировало. Да, Иаков, Израиль и так далее. Библейская культура была построена на том, что нет ничего случайного. Если город как-то называли, то это была характеристика города. Если человека называли, например, Енох, означающий «ходящий с Богом», да, там, соответственно, еврей-странник и так далее. Да, то есть Авраама впервые евреем стали называть, потому что он постоянно передвигался, да. А сейчас вот, ну, что такое Игорь-то? Большинство Игорь не знает. Я-то знаю, что это тогда означает. Ну, вот все-таки важно это или нет? Насколько это важно?
Ну, мы знаем, в общем-то, в Писании, в Новом Завете мы читаем о том, что последователи Христа назывались учениками. И, в общем-то, это такое очень правильное название. Но также мы читаем, что впервые в Антиохии, да, стали называться христианами. То есть это свидетельство Евангелия о том, что получилось это название. Как оно получилось, кто нас стал называть, их стали называться или они стали называться. Факт остается фактом. Они стали называться христианами, последователями Христа.
Поэтому и вроде как бы есть одна из преданий, что это как бы было ругательное слово, вот, которые с достоинством стали верующие в Мессию нести, да, что мы последователи Христа, умершего и в третий день воскресшего.
Ну да, да. Ну, если уж говорить, ведь мы же говорим о баптизме, в данном случае о евангельских баптистах России, вот, и в частности я Московскую область только брал, а не общий баптизм, конечно, да, как таковой. Хотя рассматривал вопросы истории, там все понятно. Но здесь вопрос именно само название, оно полностью будет звучать: евангельские христиане, баптисты. И вот, наверное, здесь как бы даже какая-то есть последовательность в важности или вот в таком, в понимании того, что важнее. То есть мы должны, прежде всего, свою евангельскую идентичность подчеркивать для себя. То есть это первоначально. А потом уже мы баптисты. Понимаете?
Ну да, у русских всегда свой путь особый.
Да. Ну да. Вот, то есть вот есть очень интересная, кстати,
статья. Что баптисты на Западе — это баптисты, евангелики — это евангелики, да?
Да, да. Вот. Но на самом деле, когда кто-то говорит о том, что... Есть статья очень хорошая, я просто процитирую ее. Когда кто-то говорит, что вот наши деды и отцы умирали за имя баптист, то все-таки хочется верить и понимать, что они умирали за Христа, а не за имя баптист. Поэтому, когда мы говорим об кризисе идентичности, мы, в частности, говорим об историческом пути движения вот этого баптистского. Почему это так важно, вот, на мой взгляд? Это важно не для того, чтобы просто посмотреть в историю, заглянуть в нее и пытаться там ну, как бы реставрировать. Реставрация не получится 100%, мы это понимаем, да? Вот, не для того, чтобы просто знать, но для того, чтобы увидеть примеры верности вот тех, кто назывался евангельским баптистом, верности Богу, соотнести их евангельскую веру с теми делами, которые они делали. Ну и в итоге Слово Божие говорит: «Поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Как можно подражать, если ты не знаешь этой истории? Если ты не знаешь, как они жили? Как можно подражать? То есть это, в принципе, евангельское указание на то, что это важно, вот это сохранять. Помнишь все, что я тебе говорил, да, Тимофею, передай верным людям. Вот, я думаю, что эту верность наши деды, отцы, они показали, проявили ее. Вот, ну, нам просто грешно не знать об этом.
Второй по популярности вопрос, который задают наши слушатели и зрители, это вопрос о том, чем отличаются евангельские христиане-баптисты от других христианских конфессий. Как бы вы на него ответили, Алексей Борисович?
Очень хороший вопрос. Да, спасибо большое за то, что он был задан. Потому что, действительно, если мы посмотрим, то евангельские баптисты, в общем-то, имеют, ну, как бы единоплатформенные вещи со многими другими конфессиями, да. Ну, мы можем сказать даже, там, допустим, мы тот же там никейский символ веры, да, воспринимаем, как и православные, там, и многие другие разные вещи, Троица, вот, да. Но вот в чем и заключается идентичность, то, что она очерчивает разные границы, и есть разные уровни. То есть, вот, допустим, мы все верим в Христа как нашего Спасителя, и сейчас уже, в общем-то, евангельские верующие различной конфессии, они крестят в сознательном возрасте, детей не крестят. Казалось бы, ну что, они тоже баптисты? Вот.
Ну, пресвитерия они крестят, да?
Ну, допустим, да, 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 да. Ну, скажем...
Лютеране.
Ну, пятидесятники не крестят?
Нет.
Нет, нет, ну, взрослых, да. Но тем не менее, то есть, как бы, есть какое-то отличие. И вот здесь, на мой взгляд, вот как я, когда я еще уверовал, для меня достаточно был, ну, такой серьезный кризис, когда я встречался с другими представителями других конфессий. Я даже скажу, что это подвигало меня к еще более глубокому изучению Слова Божьего, вниканию и к молитве. То есть я прямо говорил: Господь, если я что-то не так понимаю, открой мне, помоги мне.
Может быть, я лютеранин, да?
Я готов, да. Я вот был открыт пред Богом в этом вопросе. Но я, вот не знаю, убеждался просто в том, что вот баптисты, в чем их отличие, наверное, это в евангельском центризме. То есть нет каких-то особенностей, которые бы их выделяли сильно среди других, кроме вот этого евангельского центризма. То есть вопрос, ну, каких-то мистических вещей, да, вот там глоссолалий, вопрос там субботы и разные другие вопросы, пищи, питья и так далее. Вот. Что еще может быть? Ну, это вот такое, то есть как бы, скажем, нет крайностей, я бы так сказал. Нет крайностей. Ну, может быть, кому-то покажется, что это вот какая-то бесформенная какая-то вещь. Это не, ну, нет. Нет, есть Евангелие, есть учение, и я думаю, что это здравое учение библейское, соответствующее Евангелию. Поэтому в этом особенность я вижу, в общем-то, баптистов. Вот.
Ну, есть богослужебная практика, да, мы можем отличаться тем, как устроено, может быть,
да, но здесь происходят уже серьезные перемены, на самом деле. Если раньше вы в любом городе приедете в баптистскую церковь, как правило, вы увидите «Бог есть любовь», надпись,
До сего места нам помог Господь.
Да. Да, и поются те же самые гимны и так далее, то сегодня мы можем видеть большое-большое разнообразие в формах служения и разные совершенно подходы к этому вопросу. Поэтому, ну, баптисты при всем вот вариативности различных форм служения, все-таки сохранение вот своей евангельской баптистской идентичности в контексте исторического наследия, да, вот оно никоим образом не мешает вот этому вот разнообразию. Баптисты, в общем-то, всегда были очень разнообразными и могли вмещать различные даже мнения, ну вот, не касаемо таких радикальных, да, то есть важных, фундаментальных верований. И это вот удавалось им, потому что принцип свободы – это один из принципов баптизма.
Алексей снова спрашивает. Мы знаем, что пришествие Христа сделало удобней путь в Царствие Небесное. Например, крещение омывает первородный грех. Вот тут баптисты, мне кажется, очень сильно отличаются. Нет? Как бы вы прокомментировали этот?
то, что пришествие Христа открывает
сделал
путь...
Удобней. Да. Мне кажется, пришествие Христа сделало более неудобней путь в Царствие Небесное, потому что, мне кажется, Христос вообще усложнил многое. Да? Написано «Око за око», а я говорю вам... Да,
да, это вот слова из Нагорной проповеди.
Из Нагорной проповеди,
и, в общем-то, Нагорная проповедь,
врагов своих,
она и есть, скажем, такая декларация законов Царства, которые Христос принес. И, в общем-то, эта Нагорная проповедь, она о чем говорит? Она говорит, что, друзья, вы не можете спастись без помощи Мессии.
Да.
Вы не можете. Вы думаете, что я никого не убиваю, и уже тем готов в Царствие Небесное войти. Да, но ты можешь плохое слово грубо сказать. Ты можешь в мыслях своих убить.
Кто говорит дурак, да, рака, да, пустой,
да,
человек,
да,
тот,
то есть
подлежит Синедриону.
Ясно, да, показал, что путь в Царствие Небесное лежит только через Христа, через веру в Него, через Мессию. Поэтому крещение, как омытие первородного греха, ну, такой богословский вопрос, скажем так. Вот, мы верим, что крещение не спасает. Вот это тоже, да, баптистский наш принцип. Крещение не спасает, оно подтверждает, что человек уверовал всем сердцем, что он возрожден, поэтому крещение не спасает, поэтому здесь не могу сказать, что оно омывает первородный грех, потому что грех первородный омыт кровью Христа.
Как баптист я говорю, аминь.
Ну, да.
Что, третий вопрос, который тоже интересует людей, впервые интересующихся, может быть, баптистами. Да? Что делают сегодня баптисты для общества? Насколько важно социальное служение в церкви?
Это очень хороший вопрос, и особенно в связи с идентичностью баптистской. Почему? Потому что мы говорим, что идентичность, она обязательно связана с историей, с историческим наследием. Если мы посмотрим на баптистов, как они появились в России, с чего все начиналось, то мы увидим с вами сразу, что это была активная благовещенческая позиция и активная позиция социального служения. Если брать Питер, например, да, когда у людей есть эта возможность, они это делали. Развитие книгонош, то есть вот благовестие с делами совместно. Вот, поэтому думаю, что и сейчас это продолжается. В какой мере, в какой степени, кто даст этому оценку? Я думаю, что... Ну, мне сложно, наверное, сейчас 100% оценить, но могу сказать следующее. Баптисты здесь на две категории можно разделить вопрос. Это как бы личное и церковное. То есть, если брать личное, то мы говорим, каждый баптист – это тот светильник, который светит там, где он живет. В семье ли, на работе ли и так далее. Поэтому баптисты – это послушные граждане своей страны. Те, которые уважают законы, те, которые не воруют на работе, те, которые стараются сделать так, чтобы это было Богу приятно. Поэтому они вносят огромный вклад в общество. Они его оздоровляют, они осоляют общество просто своей благочестивой жизнью. Это очень серьезно на самом деле. И хорошо для, ну, как бы, гражданского общества. А если касаемо церкви, то здесь мы говорим вопрос объединения усилий. Да? То есть, когда собираются эти люди вместе, они могут делать гораздо больше. И, в принципе, задача для церкви, ее создатель церкви, Христос, он ее обозначил. Он сказал о том, что мы должны идти, научить все народы, да? И обучать, крестить их, и обучать дальше становиться учениками Господа. Соответственно, в Тимофею там написано, церковь есть столб утверждения истины. Значит, хранить эту истину, ее передавать и показывать своей жизнью. Соответственно, вопрос, ну, добрых дел, милосердия, это немаловажный вопрос. Церкви Московской области делают очень много. Но ситуация в нашей, как бы, стране такова, что, вот, знаете, не о всем можно и сказать где-то даже. Вот. Ну, так построено вот общество наше, к сожалению. Но, с другой стороны, в принципе, мы исповедуем такой принцип, пусть правая рука не знает, что делает левая рука, да. То есть это делается не для того, чтобы показать, рассказать.
Не для того, чтобы, например, привлечь кого-то в церковь.
Да, да, да. Вот. Поэтому церкви делают очень много.
Коварные баптисты решили таким образом привлечь новых адептов.
Да, это реабилитационные центры, это помощь детским домам, это все есть. Когда устраивают лагеря для детей, очень много положительных вещей, очень много. Ну, скажем, вот мы в нашей церкви 9 лет занимались тем, что кормили детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. То есть в то время, это, получается, 2000 год, начало этого служения, это дети, которые просто на помойку собирали еду.
Угу.
Вот просто. У них, у кого-то были даже родители, у кого-то один папа или мама, но они были безнадзорные, вот дети. Мы просто ходили, этих детей приглашали, кормили, давали им одежду, вот, давали возможность просто умыться, вот. И это было служение церкви. Угу. И оно нигде, знаете, вот так не афишировалось, нигде не красовалось. Это делалось ради Господа, ради этих детей. Поэтому я верю и знаю о том, что баптистские церкви приносят большую пользу. Не всегда она видна, вот так вот ярко высвечивается, а где-то, может быть, она выглядит или преподносится как, ну, вот замануха. Вот они делают это, потому что они хотят привлечь и так далее. Угу. Но я вспоминаю Ивана Яковлевича Паульса, основатель библейской миссии, который сказал, что когда мы идем к людям, у нас в одной руке должно быть Евангелие, а в другой колбаса. И это очень правильное такое заявление, на мой взгляд. Поэтому, безусловно, Христос учил людей, но Он и кормил людей. Церковь призвана выполнять то, что делал Христос. Поэтому, я думаю, мы можем больше делать в социальном плане, но мы где-то еще повязаны каким-то страхом, неуверенностью какой-то. Вот угу. Это нужно развивать, я считаю. Надо больше делать.
Какие проблемные зоны в церковной жизни вы сегодня, как пастор церкви, видите?
Как пастор церкви?
Да.
Да.
Чем интересное уточнение, да?
Да, именно как пастор церкви. Ну, на мой взгляд, проблемные зоны, я бы отметил здесь, это вопрос наставничества, потому что, как правило, кадровый вопрос, если так можно выразиться, угу. Такой светский язык немножко для церковной, но вопрос служителей, их наличия, их посвященности, это всегда достаточно сложный вопрос. Бывают люди, которые рвутся к служению, но по своим качествам и по своему, так сказать, вот положению они просто не могут его совершать. Вот, потому что они больше могут принести даже вреда, чем пользы. Вот, а есть люди, которые могли бы, но не готовы, скажем так, посвятить себя. Поэтому вопрос наставничества, вопрос преемственности, мне кажется, это вот важный вопрос. Здесь уже я хотел бы не только как пастор церкви, но и как старший пресвитер сказать, что это достаточно вот тоже кризисное явление вот, в церквах.
Решить это возможно и как? Действительно, наставничество, в принципе, сейчас очень сильно популярно. Да, всякие вебинары, люди хотят учиться, люди хотят воспринимать что-то. Да? Но как это можно решить?
Ну, это нужно смотреть на то, что мы понимаем под словом «наставничество». Одно дело, когда человек говорит, я пастор-учитель, я буду учить, а вы вот слушаете и выполняете. Да? Вот, а другое дело, когда ты живешь с людьми, когда ты вникаешь в их нужды, когда ты готов пожертвовать своим временем. То есть это не просто учить, это учить своим примером. Как написано, пасите Божье стадо, которое у вас, подавая пример. Вот это подавая пример не с кафедры, он в реальной жизни должен происходить. Поэтому решить это можно. И я думаю, что церковная община – это идеальное место для наставничества, идеальное просто место. Это та среда, где вырабатывается вот наш христианский характер, где наша идентичность формируется. Вот. Поэтому кайнония, такое слово есть, да, то есть служение такое взаимное друг другу, вот здесь нужно его обновлять. В каком смысле? У нас канония очень часто выражается в некой группировочках таких. То есть мы хотим делать добро определенным группам людей. То есть вот там молодежь собралась, они друг другу там помогают здесь. Вот. Но вот всеобщей канонии, когда все действительно помогают друг другу, заботятся друг о друге, когда служение, допустим, молодежное, оно не отдельное, оно интегрированное в церковное служение, когда мы чувствуемся одной семьей, вот это вот нужно достигать, и тогда вопрос наставничества решается.
Да, я все время вспоминаю в этой связи известное выражение блаженного Августина, да, проповедуй всегда и везде, если нужно, то применяй и слова. Да. Да. И здесь очень важно, что как бы, мы, как евангельские христиане-баптисты, как раз следовали прежде всего правде Евангелия в делах. Большое спасибо, Алексей Борисович, время наше неумолимо подходит к концу. Большое спасибо, что вы нашли время, пришли к нам, и мы, мне кажется, очень важный вопрос сегодня обсуждали. И, дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 служители и члены баптистских общин говорят о том, что является нашей жизнью, во что мы верим, что мы проповедуем и что делаем. Поэтому подключайтесь к нам, и до встречи на Теосе в передаче «Погружение». Да благословит вас Бог. До свидания.
Спасибо всем. Я счастлив, что я евангельский христианин-баптист.
Аминь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.